В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов 10 минут. За пультом в студии сегодня звукорежиссер Марина Керимова, у микрофона Анна Бондаренко. Добрый вечер всем. Сегодня среда, и, значит, как всегда, в конце этого часа в Нескучном саду нас ждет Владимир Машенков. А через несколько минут передача из цикла «Эра милосердия». А сейчас Марина Теодори напомнит нам, что сегодня день без автомобиля.
Здравствуйте, извините, Радио России вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, у вас есть автомобиль?
Да, есть.
Вот будет Всемирный день без автомобиля. Согласитесь ли вы на этот день оставить свой автомобиль, и да, и нет, и в любом случае почему?
Конечно, прогуляюсь пешочком, отдохну. Я думаю, чтобы люди отдохнули от автомобилей, прогулялись, подышали свежим воздухом.
Ну, как вам кажется, вот если, я думаю, как и на автомобиле ездить, так иногда, может быть, пользуются и общественным транспортом. Вот действительно, что лучше, что проще все-таки. Я понимаю, что частный автомобиль хорошо, и сидеть там удобно. Но вот именно для большого города что удобнее?
Без понятия даже, смотря что вы хотите. Если отдохнуть, то сели, поехали на транспорте.
Как вы считаете, вот хорошо, вот если люди на какой-то день покинут, не будут сидеть в автомобилях, и почему сидят?
Очень хорошо, для здоровья хорошо, в первую очередь.
То есть для здоровья людей или вообще города, легкий город?
И водителей, и тех, кто живет в городе, для всех хорошо. Людей меньше задавят, опять же.
Это да, безопасность, то есть. А вот вы будете своих друзей агитировать, у кого есть автомобиль?
Нет, не буду. Ну, у каждого свои взгляды на жизнь.
Хорошо. А вот как вы считаете, самый вот лучший безопасный способ вот доехать, например, до работы, до дома?
Метро.
Я нет автомобиля, но когда он у меня был, я иногда этим делом баловался.
Ну и как? Какой результат?
Так, а, собственно, какой результат? В городе все равно все стоит, пыхтит, и результат... Его не видно, этого результата, к сожалению.
То есть иногда отказавшись от автомобиля в этот день мало?
Ну, я бы так не сказал. Дело-то не в этом совершенно. Дело в том, что надо что-то сделать в городе, чтобы все это наконец-то поехало. Вот. А если мы хотим этим методом, ну, добиться чего? Вот надо ответить себе на вопрос, прежде всего, как бы, чего мы хотим, отказавшись на один день от автомобиля? Ради чего мы это делаем?
Тут вы почему отказывались?
Ну, ради интереса посмотреть, да, решили с ребятами на работе. Ну, это давно дело было, дело молодое, посмотреть, что будет. Бросили машины дома, родителей тоже заставил. А потом, ну, это был один раз, да, а потом, как бы, это ни на что уже не влияет. Я уже не езжу на машине несколько лет, это связано с работой. Не проехать по городу вообще, поэтому не так, не этак. А лет 7-8 назад, а еще можно ездить было по городу, тогда это было интересно. А сейчас это ни на что не влияет.
Вы все-таки выбрали общественный транспорт сознательно?
По-другому нельзя. Я работаю по всему городу и за пределами города. И мне приходится ездить по диагонали через весь город. Только метро.
Поэтому получается, что общественный транспорт в вашем случае самый быстрый?
Да, да.
22 числа будет отмечаться Всемирный день без автомобиля. То есть в этот день люди могут отказаться от автомобиля, воспользоваться транспортом или пойти на работу пешком. Как вы считаете, такая мера поможет? Поможет разгрузить дороги, поможет с нашей экологией города?
Я думаю, что это необходимая мера. Она поможет разгрузить и дороги, и поможет экологии города. Я вообще считаю, что автомобиль – это не средство передвижения, а роскошь. У нас много других средств передвижения, которых вполне достаточно для того, чтобы передвигаться в пределах города. Автомобили загрязняют окружающую среду, служат предметами, вызывающими травматизм, предметами... где-то роскоши, потому что люди, грубо говоря, выпендриваются друг перед другом. Они могут спокойно обойтись без автомобилей этих личных, так же, как обходятся люди, например, в Амстердаме, например, в Швейцарии.
А вы были в Амстердаме? Да, вот, как это, ну, как расскажите, какая там ситуация? Как правительство решает проблему вот загруженности города?
В Амстердаме я была. Не знаю, как правительство решает там эту проблему. Там ходят трамваи, там ходят автобусы и очень много велосипедов, правильно? Значит, люди на велосипедах передвигаются спокойно, да, вплоть до чиновников министерства. И очень этим довольны, потому что там и парковка стоит дорого, ну и вообще почище, чем у нас, слава богу.
Но вы будете уговаривать кого-то или рассказывать своим друзьям, у которых есть машины, чтобы они в этот день их оставили? Вот, или как-то вот действительно, как вы отметите этот день?
Уговаривать не буду, потому что это бесполезно. Отмечу поездкой на велосипеде.
пройти пешком всего два шага, мучимся 100 километров на авто не в счет. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там не вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там не вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Мотор орет для нас, звучит как музыка, как аромат. Дыхаемый бензин. Что нужно нам? Шоссе, полоска узкая, до запчастей заветный магазин. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там не вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там не вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Для нас автомобили были созданы, но пришли иные времена. И день и ночь мы под машиной ползаем, мы служим ей, чтоб ездила она. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там не вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там не вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там не вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Когда у меня будет много денег, я уеду в страну глухих.
Куда?
Это большой остров, море, пальмы, белые горы, солнце. Всегда тепло. Там счастье. Все добрые, улыбаются.
Фрагментом из фильма Валерия Тодоровского «Страна глухих» мы начали нашу передачу не случайно. Совсем скоро, 25 сентября, мир будет отмечать День глухих. А что мы знаем об этих людях? Большинство из нас иногда на улице или в общественном транспорте видят людей, разговаривающих руками. Вот, собственно, и все встречи с миром глухих. Мы предлагаем познакомиться немного поближе. А поможет нам Ольга Новоселова, председатель Петербургского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Но Ольга Александровна сразу сказала, что название «Страна глухих» ей не нравится.
Наша-то задача, чтобы мир глухих и слышащих – это был единый мир, единое общество, в котором, собственно, мы все и существуем. Поэтому задача нашей школы постараться максимально социализировать глухих детей в общество таким образом, чтобы они нашли свое место в жизни, чтобы они, закончив школу, получили профессиональное образование, может быть, пошли сразу на работу с тем, чтобы могли содержать сами свою семью, чтобы воспитывать детей, чтобы жить нормальной жизнью обычных людей. Поэтому мы рассматриваем детей с недостатками слуха, у которых есть проблемы, которые благодаря коррекционной работе мы можем преодолеть, с тем, чтобы они, чтобы их мир не назывался параллельным. Я категорически против этого названия. У глухих детей есть проблемы вхождения в мир слышащих. Но и мир слышащих не всегда готов воспринять глухих людей равными себе. Первичным у людей с недостатками слуха является нарушение слуха. Вторичным является сначала отсутствие речи, а потом, может быть, недостаточная внятность произношения.
Вторичный – это значит из-за этого, да?
Да, из-за этого является, да, причина глухота, следствие нарушения произношения.
Иногда бывает, слышу, не то, что вы, это как море.
Приятно, наверное, всегда слышать в море.
Приятно? Приятно слышать, как дверь хлопает, а то всегда море, море. Скучно.
Действительно, мы особая страна, мы особый мир со своей психологией глухого человека. И наш мир не безмолвный мир. И мы очень отличаемся от того мира, который показал в «Стране глухих» Тодоровский. Этот фильм наши глухие не любят, потому что он действительно показан, какая-то теневая сторона нашей жизни. Но сказать, чтобы наш мир состоял именно из этого, категорически нет. У нас очень хорошие люди, добрые, нежные, ласковые люди. Но, к сожалению, мы не слышим, и не всегда мы говорим. А говорим мы руками, жестовым языком. Самая большая проблема – это у нас общение. Ну, давайте возьмем такую проблему. Вы утром встаете по будильнику, у вас будет будильник. Как может стать глухой человек? Вы, чтобы поболтать со своей любимой подругой, с мамой, с тетей, с бабушкой, с друзьями, вы пользуетесь телефоном. А как может глухой пользоваться телефоном? Для этого нужна специальная техника. Она существует на белом свете в других странах, но, к сожалению, у нас эта техника практически недоступна.
А как? Вот как? Я даже не представляю, как можно без будильника, без телефона, без гудка автомашины, который, когда ты дорогу переходишь, тебе погудит. Вот как так можно существовать?
Ну, вот насчет гудка это автомобиля, это уже другой разговор. А будильники есть, световые будильники есть вибробудильники. Вы знаете, если придешь в семью глухих, то какое-то приспособление там сами что-то придумывают, что-то делают. Вот, например, семья, в которой не так давно была, у них и будильнику, световому будильнику, они дышать на него боятся. Световому будильнику 30 лет.
А как можно увидеть световой будильник?
Вот, а у нас очень чувствительный зрительный нерв. Будильник, лампочка мигает на спящего человека. Человек от этого просыпается. А как быть, например, глухой молодой маме, у которой ребенок плачет? Как она услышит его, особенно ночью?
Ну, это, наверное, уже просто какое-то седьмое, восьмое чувство.
Нет, есть специальная техника, так называемая электронная няня. Тоже так же ребенок заворочается, ребенок заплачет, и под его звук включается лампа, которая мигает на маму. И даже мама, если спит, предположим, отвернувшись от лампы, то мама инстинктивно чувствует, что загорается свет, она просыпается. А по поводу телефона я хочу сказать, есть самый простой способ говорить по телефону – это факс. Это, понимаете, уникальное средство общения, когда наш глухой все-таки сумеет купить факс, это такое счастье. Это мы столько пытается он послать факсов, всех оповестить, что я могу с вами общаться. Это очень интересно. Мы с вами слышим, вот слышащие люди слышат радио, телевизионные программы. Что происходит в мире? Ну, возьмите американскую сейчас трагедию, да, 11 сентября. У нас сотни побежали сюда, сотни, тысячи глухих побежали. Что там случилось? Это что? Это фильм был ужасов или это по-настоящему? Что произошло? Что произошло? Расскажи. И мы им через сурдопереводчика переводили вот эти новости. К великому сожалению, мы сейчас живем в том государстве, где человек, глухой человек, не может работать в соответствии со своей специальностью. Это огромнейший грех нашего государства, потому что за последнее время большинство людей мы трудоустраиваем им на малоквалифицированные работы.
А насколько широк круг специальностей, которыми могут овладеть глухие?
Вот легче сказать, какими специальностями они не должны овладевать. Это подводные специальности, специальности на высоте и связанные со звуковой сигнализацией. Все.
И все?
Все остальное глухой человек физически, внешне он физически здоров, у него нет только. Маленького-маленького, это убит слуховой нерв. Все.
А машину как, например, водит глухой?
Абсолютно спокойно. Глухие люди у нас очень много, очень много. У нас наверняка больше 1000 автолюбителей, которые водят машины. Если так уж смотреть, то как раз в дорожные транспортные аварии они попадают намного реже. Практически таких аварий нет. И еще наши дети, они благодарные дети. Может ли похвастаться учитель массовой школы, когда он проведет урок, он выходит из класса, и когда дети ему кричат «спасибо». Это, может быть, трудно объяснить вот так словами. Но, понимаете, вот если, как говорится, жить начать сначала, вот другого пути нет. Ну и не вижу я другого пути, вот для себя лично. Эти люди обладают вот этим магнитом притягивать к себе. И подчас, и ты злишься, и тяжело. И когда приходишь домой, ну, обычно здравый человек анализирует свою работу за день и смотрит какие-то планы. Вот чувствуешь удовлетворение. Ты сделал. Ты сделал дело. И каждый день, получая вот это удовлетворение, по-моему, ну, это самое основное.
И все люди, которые работают с глухими и слабослышащими, знают, что это правда. Несмотря на то, что работа эта очень непростая, невероятно трудоемкая. Ведь только с помощью педагогов, специальных методик глухие люди учатся. Учатся говорить, читать, писать, всему тому, что обычный ребенок осваивает, просто находясь в социальной среде и слыша окружающий мир. И научившись, как говорят специалисты, после адаптации в среду, человек с нарушением слуха по своим возможностям ничем не будет отличаться от слышащего. А еще люди с нарушением слуха обладают способностями, которых нет у нас с вами. И я даже не говорю об умении читать по губам. Это навык, который вырабатывается долгие годы. И о том, что глухие дети пишут почти без ошибок. Точнее говоря, они не делают ошибок, так сильно распространенных среди тех, кто сначала научился говорить, а потом писать. Легко справляются с безударными гласными, звонкими и прочими сложными согласными, которые различаются при произношении и на письме, потому что читать учатся раньше, чем говорить. Они и видят как-то по-особому. Среди них много талантливых художников. Они чувствуют вибрацию так, как не чувствует ее человек слышащий. Сохранные органы чувств развиваются значительно интенсивнее, чем у обычных людей. А еще они умеют петь. Петь руками. Жестовое пение – особый вид искусства, и тот, кто видел, согласится со мной, что среди исполнителей бывают таланты, от которых невозможно оторвать глаз.
Если есть желание, если есть способности, то достичь можно многого в жизни. Но то, что, конечно, им труднее, чем слышащим, это несомненно. Наверное, это трудно, но я думаю, что те, кто все-таки хочет, он все-таки этого добивается, потому что дорогу осилит идущий. Такие же дети, с такими же проблемами, с такими же радостями, с такими же праздниками. Школа живет вот такой абсолютно нормальной школьной жизнью, как и массовая школа для слышащих детей, я имею в виду. Когда мы с ними общаемся, тут вся жизнь проходит, и я даже забываю о том, что они глухие. Поскольку, в общем, достаточно хорошо знаю уже жестовую речь, вот я иду по коридору 4-го этажа, и между собой дети разговаривают жестами. И я только в конце коридора ловлю себя на мысли, что я в курсе того, о чем они говорили. То есть настолько мы как бы уже на одном языке говорим, уже забываешь о том, что они глухие, потому что нет трудностей в общении, вот нет этого барьера.
научить глухого говорить? В чем вообще суть этого процесса?
Прежде всего, мы должны научить их мыслить.
И ну, а как научить мыслить, если они слышат?
Если у них нет речи, совершенно правильно. Поэтому это настолько взаимосвязанный процесс, который происходит в тесном таком контакте. Вот приходит ребенок в первый класс, кроме учителя начальных классов, у этого ребенка имеется учитель-дефектолог, который каждому из детей индивидуально ставит звуки. И есть такой у нас предмет – формирование произношения и развитие слухового восприятия. То есть с использованием остатков слуха каждый ребенок индивидуально с учителем занимается постановкой звуков и развитием слухового восприятия, потому что, как правило, тотально глухих детей нет. То есть остатки слуха у одних больше, у других меньше, есть обязательно. Наш ребенок проходит огромный, труднейший путь. И когда я смотрю на первоклассников, которые артикулируют, произносят звуки и потом слова, и все это слитно, и не слышу себя, я вообще всегда, знаете, с огромным уважением вот к этому труду детей отношусь.
Как объяснить ребенку, который не слышит, что такое звук речи? Не знаю, гласный, согласный. Ну как это?
Ну как бы вам сказать? Очень просто. Есть такие специальные логопедические профили. Есть руки учителя. Есть зеркало, перед которым они это смотрят. Ну вот они виртуозы, сурдопедагоги, которые могут это объяснить, которые могут вызвать этот звук у ребенка, автоматизировать его, потом закрепить в классе в речи. Что еще вот в начальной школе, да, в старшей я уже не замечаю, когда вот эти маленькие пальчики дактилируют одновременно с произношением. Причем говорить-то мы должны орфоэпически грамотно, да, мы с вами говорим «корова», а рядом он в воздухе пишет «корова» через «о», и вот это все надо совместить и нигде ничего не упустить. Конечно, наши дети – великие труженики. Ну, я не говорю уже и о педагогах, и о тех родителях, которые вкладывают огромные силы в то, чтобы помочь своему ребенку, чтобы из этого мира глухоты все-таки вытянуть его для того, чтобы он мог читать книги, для того, чтобы он понимал письменную речь и, естественно, устную речь, для того, чтобы он умел пользоваться энциклопедическими словарями, если он не понимает какое-то слово. Мы стараемся дать не только знания, но и вооружить детей умением добывать знания самостоятельно. В принципе, учитывая то, что у детей нет слуха, приходится работать над всем, даже над походкой. Потому что для того, чтобы у детей не было шаркающей походки, но они же не слышат, он все идет и идет. Мы и над этим должны работать, понимаете? То есть надо учитывать те тонкости, о которых слышащие люди даже не подозревают, потому что у них нет такой проблемы. Они контролируют себя слухом, не всегда понимают, какое это счастье иметь слух.
Мне зовут Слава. Я учусь в доме класса.
Как ты учишься?
Хорошо.
В четверти какие отметки по всем предметам?
Первый, четвертый, все по дорогу.
Тогда можно сказать, что ты учишься не хорошо, а...
Отлично.
Ну, давай снова. Я учусь.
Я учусь отлично.
Это не очень отлично. Я учусь отлично.
Я учусь отлично.
Отлично, так. Чем ты увлекаешься после уроков?
Я занимаюсь спортом, легкой атлетикой.
Так. Каким видом легкой атлетики ты занимаешься?
Бег. Прыжок в длину.
Прыжки в длину. Говорят, я занимаюсь чем? Прыжками.
Прыжками в длину.
Так.
И чисто. Чисто.
И прыжками с чем?
Прыжками с чистами, с чистом.
А где эта страна? Далеко. Далеко, много денег на билет. Я начала копить еще в интернате. Ты достанешь адрес. Я глухая, мне трудно. Ты будешь помогать. Хочешь? Я возьму тебя в страну глухих. Но я же слышу. Ты научишься говорить руками. Я помогу. Никто не узнает, ты слышишь. Я хочу, ты счастливая. Мы вместе поедем в страну глухих. Хорошо? Thank you.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Нескучный сад.
А огород?
Да и огород у нас нескучный.
Здравствуйте, Владимир Николаевич, и вот мы снова в нескучном саду.
Да, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, здравствуйте. Нескучный сад у нас, конечно же, нескучный. Сегодня праздник у всех христиан, один из главных в году – Рождество Пресвятой Богородицы. И вот христиане и крестьяне, люди, близкие к земле, к природе, всегда чутко соблюдают и обычаи, и христианский календарь, и живут в ладу и с собственной совестью, и с природой. Это, в общем, славная черта нашего национального русского характера. К этому дню в природе обычно заканчивается спелое бабье лето, и природа встречает этот день в золотом осеннем убранстве. Красная листва кленов, багровая листва осин, золотые березы, с яблони слив, падают спелые плоды, а на клумбочках появились осенние цветы, безвременники. Это, в общем, тоже удивительное явление нашей природы. И я хочу вам сказать, дорогие мои радиослушатели, что в эту пору нельзя терять ни минуточки, и нужно перерабатывать урожай и постараться, чтобы все, что родилось летом, обязательно пришлось кстати и в пору к зимнему столу. Вот слив в этом году достаточно много во всех садах. И с этими сливами многие даже не знают, что делать. Каждый год у нас бывает урожайный на сливы. И в этом году тоже достаточно вкусных, очень мягких, переспелых слив. И из этих слив лучше всего, когда они переспевают, приготовить к зиме компот. Эти сливы можно даже и руками-то не трогать, дождями они промытые. Просто берешь веточку, притягиваешь ее к себе и целуешь эту сливу, и наполняешься соком, а потом другую сливину. Вот так вот мы с детства любим эти сливы, эти плоды. А как готовить компоты из слив, я думаю, знает каждая опытная хозяйка. Но каждый год в рядах слушателей нашей передачи «Нескучный сад» появляется молодежь. И тоже нужно уметь каждому, что же делать со сливой, с этой медовой и очень вкусной, ведь сколько ее не ешь свежей, еще много остается. Перед тем, как приготовить компот из сливы, нужно обязательно очистить плоды от косточек. Это потому, что в сливах и в вишнях, в их косточках содержится довольно ядовитое вещество – синильная кислота. Вот свежим компотом никогда не отравишься, но со временем, в течение 2-3 лет хранения этих компотов, а у некоторых садоводов в погребах стоят банки с заготовками чуть ли не 10-летней давности. Я видел даже такие погреба, в которых крышки уже проржавели насквозь. И я говорю, ну что вы, драгоценное такое, вот все превращаете. Да, они говорят, ну каждый год добавляются новые. Так вот, я хочу вам напомнить, чтобы обязательно проводили ревизию каждый год своих заготовок. Итак, когда вы вымыли, очистили сливы от косточек, нужно насыпать плоды в ошпаренные стеклянные банки примерно на третью часть объема и накрыть крышками. И тем временем приготовить сироп, вскипятить воду и растворить в этой воде сахар. 1,5 стакана, то есть 300 граммов, на каждый литр воды. Этот кипящий сироп нужно вылить в банки к сливам и накрыть крышкой. Через пару минут слить сироп через дуршлаг опять в кастрюлю и снова вскипятить и сразу залить в те же банки. Уровень сиропа при этом, обратите внимание, должен доходить почти что до самой крышки, ну, около сантиметра, чтобы осталось, да, краешка банки. Вот. И после этого герметично закручиваем стерилизованной крышкой, прокипяченной, укутываем бумагой, одеялом, а когда остынет, Это заготовочка с компотной, нужно убирать в кладовку. Прекрасно хранится и на кухонной полке, и в кладовочке, и при температуре даже плюс 20 градусов, то есть при обычной квартирной температуре. Вкусным бывает, очень душистым сливовый компот, если в него добавлять немножечко ягод малины. Ремонтантная малина сейчас вся красуется, вся на виду, на веточках. Если нет малины, то просто можно для вкуса добавить щепотку корицы. Хорошо готовить компот и из терна, тернослив. Но дозу сахара тут приходится увеличивать до 2, а то даже до 3 стаканов на литр воды, потому что иначе компот покажется чересчур кислым. Но из терна хорошо готовить соус, кислый соус типа ткемали. Еще вот я бы хотел вам сказать, что мариновать сливы тоже неплохо. Вымыли сливы, спелые, но довольно-таки плотные, вымыли и обсушили их на воздухе, ну, на решете или на ткани, разложили на столе, и потом нужно проколоть эти сливы вилочкой и уложить в банки, ошпарить кипятком и снова его в кастрюлю слить, и потом приготовить заливку, а на заливку нужно брать на каждый литр воды уже не 300 граммов, как в компоте, а 800 грамм сахара, 10 горошин душистого перца, примерно 1/3 часть чайной ложки корицы, и вскипятить. В 3-литровой банке со сливами нужно вылить 0,5 стакана 9% уксуса, потом залить туда кипящий вот этот маринад и герметично закрыть банки, и потом укутать бумагой, одеялом, и обязательно на этикетке напишите дату приготовления, потому что у маринованных слив срок годности примерно 3 месяца, а потом уже из косточка начинает переходить синильная кислота туда, вот в жидкость. Ну, так что будьте осторожны, соблюдайте осторожность. Сливы можно мариновать, если плотные, то даже и без косточек, но почему-то принято мариновать с косточками. Поспели в садах яблоки. Как у нас с яблоками обходятся садоводы? Каждый по своему усмотрению. Но я предпочитаю яблоки готовить с брусникой. Варенье из яблок с брусникой. Брусники нынче довольно много, особенно в Карелии. Очень урожайны. И там я видел сопки, которые бывают сплошь покрыты, были сплошь покрыты вот ковром спелой брусники. Брусника, она очень хороша от простуды, от ревматизма, при большом кровяном давлении, при болезнях пищеварительной системы. Простое варенье из брусники готовят из расчета. Килограмм ягод, 750 грамм сахарного песка. Ну и стакан сиропа. Стакан воды, кипятка. Готовят сироп, высыпают туда ягоды, закипело, банки закрутили, и хорошо, готово. А если добавить в такое варенье дольки яблок, то получится уже брусничное варенье с яблоками. И тут, если много у вас брусники, а яблок мало, то вы готовьте побольше брусники, может быть, полбанки брусники, полбанки яблок, то есть пополам. Либо вы берете, если ягод совсем немного, кто на рынке там покупает бруснику, тут можно взять, ну, всего-то пол-литровую банку брусники на 3-литровую банку яблочных долек. Приготовили сахарный сироп, туда бруснику сварили, а потом уже яблочки. И как только оно закипело, прокипело минуты 3-4, это уже можно в банке и под крышку, потому что дольше варить не стоит, варенье лучше получается типа конфитюра, плотные такие долечки, очень вкусные, на столе, и в пирогах они хороши, и с творожком хорошо. Вот один из таких рецептов вам в подарок от нашей передачи «Нескучный сад». И всего вам доброго, наши дорогие радиослушатели.
И холодно, и ветер, и сумерки в глазах. Разорванным конвертом закончился азарт. И новые заботы, и трудно, и легко. От дома до работы совсем недалеко. А все-таки жаль, что кончилось лето, время летит, не удержать, дело не в этом. Среди взволнованных людей и в блеске мокрых площадей все-таки жаль, что кончилось лето. Проснулся я от радости, ложился спать с печалью. 180 градусов умножены ночами. Вчера так хмуро было, сегодня день каков. И снег всемирной гибелью всех белых мотыльков. А все-таки жаль, что кончилось лето, и не хотят, листья летят, сорваны ветром. Среди осенней кутерьмы и жизнерадостной зимы все-таки жаль, что кончилось лето. Однажды было лето, оно внезапно началось. Однажды было лето, оно так много значило. Однажды было лето, что в памяти теряется. Однажды было лето, оно не повторяется. А все-таки жаль, что кончилось лето, время летит, не удержать, дело не в этом. Когда в душе осенний дождь и ничего уже не ждешь, все-таки жаль, что кончилось лето.
На этом все. Для вас работали сегодня звукорежиссер Марина Керимова. У микрофона была Анна Бондаренко. До свидания.